Глава 21. Лондон. Бен вернулся в Лондон поздно вечером. Лило, как из ведра. Позади было 3 дня бесполезных поисков, переполненных поездов, несговорчивых граждан и беспрерывного дождя. Он так и не обнаружил местности, напоминавшей ту, что на снимке, и не выяснил новых подробностей об интересовавших его сражениях, которые имели бы хоть какое-то отношение к сегодняшнему дню. Тяжело ступая, Бен поднялся к себе в меблированные комнаты на Кромвелл-Роуд. До войны в здании располагалась заштатная гостиница, теперь же ее реквизировали под квартиры для государственных служащих. Комнаты были обставлены по-спартански: кровать, гардероб, стол, стул, полка в углу, еще умывальник, шкафчик и газовая горелка. Чтобы зажечь газ, приходилось бросать в счетчик 6-пенсовик. Бен вставил ключ в замок, дверь напротив открылась, и выглянул Гай. «Боже, ты же мокрый, как мышь!» — сказал он. «Заходи, я приготовлю чай, и у меня еще осталась пара капель бренди». «Спасибо, но мне вовсе не...» — начал Бен. «Не строй из себя святого мученика», — перебил Гай. «Ты же не хочешь свалиться с простудой? А работать кто будет?» «Ладно, только плащ сниму», — сдался Бен. Он вошел к себе в комнату, которая показалась холодной, сырой и негостеприимной, повесил плащ на крючок за дверью, пересек коридор и оказался у Гая. В отличие от его собственной, эта комната была уютной и обжитой. Гай повесил на окна яркие занавески, украсил стены репродукциями любимых современных картин. На подоконнике стояло растение в горшке, на стуле лежали мягкие подушки. «Гай умеет устроиться с комфортом», — подумал Бен. Он сел, Гай приготовил чай и плеснул в чашки коньяку. «На-ка, сразу станет лучше». Бен с благодарностью выпил.
«Я весь день мог под дождем», — признался он.
«А куда ты ездил?» — спросил Гай. «Вчера в Йоркшир, а сегодня на Уэльскую границу».
«Что же ты там делал?»
«Пожалуй, не будет ничего страшного, если я тебе скажу», — ответил Бен. «Разглядывал поля давнишних сражений».
«Диссертацию пишешь?
Или это связано с настоящей работой?»
«Последнее, но не могу тебе сказать, как именно».
«Само собой. И что, есть результаты?»
«Зря время потратил», — скривился Бен.
«Да, по-моему, большинство наших заданий заканчивается тем же», — заметил Гай. «Сегодня меня снова послали разбираться с предполагаемым немецким шпионом. И, конечно же, оказалось, что это очередной еврей, который тут живет еще с Великой войны».
Бен кивнул.
«Настоящие-то шпионы наверняка хитрые», — заметил он. «Они бы точно не стали ничем выделяться. Я их, по-моему, и не встречал ни разу».
«Нет?» — усмехнулся Гай. — А я вот да.
— Правда? А где?
— На одном собрании, куда меня послали. Но мне, наверное, нельзя больше ничего тебе об этом говорить. Капитан Кинг меня расстреляет за такое. А не он, так мисс Миллер. Она куда страшнее Найта, правда?
— Еще бы, — согласился Бен. Покидая комнату Гая, он уже чувствовал себя лучше, и не только потому, что по телу разливалось приятное тепло от бренди. Получалось, они с Гаем работают в одном направлении, пусть им и нельзя делиться друг с другом подробностями. Каким-то образом Бену показалось, что от этого его задача становится немного легче. На следующее утро Бен отправился с докладом в Долфин-сквер. Его провели в кабинет начальника.
«А, Кресвелл, заходите».
Максвелл Найт поднял глаза от бумаг, и они с Беном пожали друг другу руки.
«Удачно съездили. Что-нибудь узнали?»
«Боюсь, что нет, сэр», — признался Бен.
«Я побывал на полях обоих сражений, но ни то, ни другое рельефом совершенно не напоминало снимок. И тогда я подумал, а воздушная разведка Министерства авиации не могла бы нам с этим помочь?»
«Я уже послал им копию фотографии», — ответил Максвелл Найт. — Пока молчат. Нынче у них найдутся дела поважнее, но можете сами заскочить к ним и поторопить.
То есть вы не хотите, чтобы я возвращался в Кент?
— А что там делать?
— Вы правы, сэр, — согласился Бен, досадуя на себя. Ему дали великолепное задание, а он ни черта не добился.
Полагаю, вопрос в том, важно ли, где именно хотел приземлиться парашютист, не ждал ли его поблизости связной. И если да, попытаются ли фрицы прислать нового или попробуют наладить контакт иным способом?
«Именно», — кивнул Макс Найт. «А если время и место не имели значения, они, вероятно, уже передали сообщение иным способом, с почтовым голубем или по рации.
Но если они не имели значения, зачем так рисковать, сбрасывая парашютиста?»
Макс Найт снова кивнул и прочистил горло.
«Скажу вам еще одну вещь, Кресвелл. Это, как вы понимаете, должно остаться строго между нами. За дверь моего кабинета не выносить».
«Слушаюсь, сэр». Бен почувствовал, как сердце забилось быстрее.
«Я уже вам говорил, что в ваших краях нас интересуют исключительно аристократы. Это не случайно. Вы, вероятно, слышали, что в стране действует несколько пронемецких группировок».
«Ну да. Все знают об англо-немецком союзе, да и британских фашистов, конечно, нельзя сбрасывать со счетов.
И те, и другие сравнительно безобидны. Они, в принципе, приветствуют дружбу с Германией, но я не верю, что они станут помогать немцам захватить нашу страну. Однако...» Тут он сделал паузу и качнулся на стуле. «Наверняка вы слышали, что среди некоторых представителей высших классов наблюдаются прогерманские настроения.
Вы уже упоминали, что кое-кому хотелось бы посадить на трон герцога Виндзорского», — вспомнил Бен.
«И они прилагают к этому все усилия. Мы не знаем, решатся ли они на убийство нынешней королевской семьи, однако на всякий случай принимаем меры, следим за ними. А недавно мы выяснили, что существует некая тайная группа, небольшая, и входят в нее практически одни аристократы. Они себя называют «кольцом». Некоторые из них ошибочно полагают, что могут спасти Великобританию от уничтожения, если поспособствуют немецкому вторжению. А кое-кто верит, что Британии пойдет на благо гитлеровская диктатура. В конце концов, нас с Германией многое связывает, в том числе королевская семья».
«Ну что за идиоты?» — не сдержался Бен. «Дураку понятно, что в лучшем случае нас ждет участь марионеточного государства, жителей которого превратят в рабов».
«Мы с вами это понимаем. Но есть люди, которые не могут понять. Или не желают. И они опасны, Кресвелл. Некоторые готовы пойти на все ради своей цели».
«Как же нам их выявить и остановить?» — спросил Бен.
«Хороший вопрос. Мои агенты пробираются на их заседания, когда нам удается узнать о времени и месте проведения».
Похолодев, Бен на мгновение решил, что сейчас Найт предложит ему тоже ходить на такие собрания. Вслед за этим пришла мысль, что ему следовало бы вызваться самому. «Могу ли я чем-то помочь, сэр?» — спросил он.
«Да. Смотрите в оба. Держите ухо востро. И ради всего святого, давайте, наконец, разберемся с тем треклятым снимком», — приказал Найт. «Спросите у мисс Миллер, как добраться до отдела воздушной разведки. Они сохранились где-то в деревне, сверхсекретное расположение. Я дам им знать, что вы к ним едете».
Уже спускаясь на лифте, Бен почувствовал недоумение. Зачем Найт послал его искать незнамо что в Йоркшир и Херрифордшир, если снимком уже занимаются в Министерстве авиации? И почему так долго ждал, прежде чем рассказать о кольце? А вдруг его не зря то и дело отправляют в разъезды? А что, если эта причина — тот факт, что бравый Макс Найт сам состоит в этом кольце?
Когда Бен покинул кабинет, к Найту зашла секретарша Джоан Миллер
и затворила за собой дверь. «Вы рассказали ему о кольце?»
«Да. Похоже, ему не верится, что британская знать способна на такое. Наивный».
«Или ловко притворяется, сэр», — заметила Джоан Миллер, глядя в глаза начальнику. «Нельзя исключить вероятность, что он работает на них. Иначе почему он вызвался съездить в Йоркшир, где, как мы знаем, у них только что было собрание?»
«Источники и интуиция подсказывают мне, что он честный малый. Но все-таки мне случалось ошибаться. Когда увидитесь с ними в следующий раз, можете упомянуть его имя. Предложите завербовать его и поглядите, как на это отреагируют.
Он не их круга, сэр, и у него нет связей, мелкая рыбешка. Не думаю, что он их заинтересует».
«Заинтересует, если для него появится задание».
Джоан Миллер кивнула. «И вы не сказали ему, что мы благополучно вернули Марго Саттон в Англию?»
«Пока нет. Не нравится мне эта история, Джоан. Вся операция по спасению прошла чересчур уж легко. Я думаю, они нарочно позволили ей ускользнуть. И вопрос, почему?»
Из Долфин-сквер Бен направился на вокзал Виктория. Его по-прежнему мучили сомнения. А вдруг его используют? Может быть, в качестве приманки? Он проехал на метро до вокзала Мэрилебон и сел на поезд в Бакингемшир. Сошел на станции Марлоу и обнаружил, что до Меденема, деревни в 3 милях от Марлоу, придется добираться на автобусе. И снова все вокруг показалось ему сном. За элегантными магазинчиками Марлоу блестела Темза, и по ней даже плыла весельная лодка. Казалось, здесь ничего не изменилось, словно и не было войны. А ведь совсем рядом Лондон, пострадавший от бомбежек. Наконец прибыл автобус, и Бен поехал по загородной тенистой дороге меж рядами деревьев, мимо сочных зеленых лугов, на которых паслись коровы. Сойдя с автобуса в деревне, он проследовал, согласно указаниям Джоан Миллер, в направлении бывшего загородного дома какого-то аристократа и прошел 3 поста охраны, прежде чем попал на командный пункт. Когда-то здесь был бальный зал, а теперь везде стояли столы с разложенными на них картами. Бен с удивлением заметил, что среди присутствующих немало женщин, причем молодых, большинство в голубой форме женской вспомогательной службы ВВС. Бен дождался, пока к нему подошла девушка в штатском. «Здравствуйте», — сказала она. «Вы мистер Кресвелл? Нам сообщили, что вы скоро прибудете. Далековато от цивилизации, но квартирка хоть куда, правда?»
«Безусловно», — улыбнулся он.
Миловидная, круглолицая, с тугими кудряшками девушка смахивала на повзрослевшую Ширли Темпл. «Фигуристая, но не толстуха», — отметил Бен. «Вы насчет фотографии?» — уточнила девушка. «У нас сейчас дел выше крыши, и я просто-напросто не успела как следует с ней поработать. Вы уж не сердитесь. Мы выясняем расположение немецких заводов и железнодорожных складов. Хотите чаю?»
«Нет-нет, не нужно», — начал Бен, но девушка перебила.
«Соглашайтесь, сделайте одолжение. Когда у нас гости, разрешается открыть коробку с печеньем».
«Тогда давайте, как тут откажешь?»
Они дошли до небольшой кухоньки. Девушка налила чай, сняла с полки жестяную коробку с печеньем. «Угощайтесь. Только если вы тоже будете». «Вообще-то нам нельзя, но никто же не видит». С озорной улыбкой она выбрала шоколадное печенье с начинкой. Бен взял сливочное с кремом. «Одна из положительных сторон этой работы — надо развлекать гостей», — пояснила девушка.
«Так значит, у вас пока не было времени выяснить, какая местность изображена на фотографии?»
«Кое-какую подготовительную работу я уже проделала. Проблема в том, что у нас мало снимков Англии с воздуха, особенно дальних западных районов, которые не имеют оборонного значения. Так что приходится работать с топографической картой
И тут дело продвигается куда медленнее. Мы ищем места, где контуры рельефа позволяют предположить, что там находится крутой холм, и ведь нужно еще проверить, нет ли в полумиле от этого холма реки и не стоит ли на холме церковь. Только я сосредоточусь, как меня отрывают от дела, потому что прибыли новые снимки из Германии. А это очень важно.
— Возможно, — кивнул Бен. — Не знаю, сказали вам об этом или нет, но недавно на одном поле в Кенте разбился парашютист, который почти наверняка был немецким шпионом, а в кармане у него обнаружили только эту фотокарточку. Вот нам и нужно выяснить, в чем тут суть.
— Надо же, как интересно! Тогда, конечно, сделаю все, что смогу. Задержусь допоздна и сделаю.
— Большое спасибо. Вы очень добры, мисс... — девушка улыбнулась.
— Меня зовут Мэйвис. Мэйвис Пью.
А меня Бен. Рад познакомиться.
Он не был уверен, следует ли пожать ей руку.
— Вы в Лондоне работаете? — спросила она.
— В основном, да. Время от времени меня отправляют на такие вот задания.
— А вы здесь и живете?
— И да, и нет. Мне не повезло. Я местная, живу с мамой в Марлоу. Она у меня нервная, и это несколько портит мне жизнь.
— А в Лондон выбираетесь?
— Еще бы, — ответила Мэйвис.
— Как только выдастся выходной, мигом на поезд и в Лондон.
— А что, вы хотите пригласить меня на свидание?
— Да, хочу. — признался Бен и покраснел. — Простите, обычно я веду себя куда скромнее, тем более если мы с девушкой только что познакомились.
— Да что вы, я вовсе не обижаюсь, — заверила его Мэйвис. — На такой войне надо хвататься за любую возможность. Мы здесь, к сожалению, отлично знаем, как часто наши летчики не возвращаются с задания. Сегодня болтаешь с парнем, а завтра узнаешь, что его сбили. Так что теперь мой девиз — бери от жизни все, пока можешь.
— Тогда давайте сходим куда-нибудь, — предложил Бен. — В кино, например.
— Обожаю кино, — просияла девушка. — Особенно Кларка Гейбла.
— А часто у вас бывают выходные?
— Не то чтобы часто, но выпадают свободные вечера, когда дежурю в утреннюю смену, как сегодня. Город же недалеко, вполне можно успеть в кино.
Она помолчала и снова улыбнулась.
— Ну так как? Условимся о встрече?
— Непременно. Вот только я еще сам не знаю, буду ли сейчас работать в Лондоне, или меня снова отправят бегать по деревням. Давайте я вам позвоню.
— Это ведь не отказ? Или у вас есть другая?
— Ну что вы, у меня никого нет.
— Тогда хорошо. Признаться, я рада буду сходить на свидание с парнем, которого нас завтра не разнесет в клочья. Очень, знаете ли, обнадеживает.
— А теперь, пожалуй, пора вернуться к работе и изучить тот снимок, — предложил Бен. — У вас есть домашний телефон?
— Лучше позвоните сюда и попросите передать сообщение, — ответила Мэйвис. — Моя мама слишком любопытна. С нее останется пригласить вас на чай и засыпать неудобными вопросами. Разумеется, из лучших побуждений. Хочет меня защитить. Да только в наше время защитить нельзя никого.
Договорились. Давайте рабочий телефон. Он последовал за ней к ее столу, и она записала для него номер. Увеличенная копия его снимка была пришпилена рядом с картой. Бен наклонился, рассматривая изображение, и тут Мэйвис окликнули.
— Фотографии готовы? За ними приехали из министерства! —
крикнула с другого конца зала крупная женщина с сержантскими нашивками на рукаве и недовольно глянула на Бена.
— Да, мэм!
— ответила Мэйвис и обернулась к Бену.
— Только передам вот это парню из министерства, и я вся ваша.
Двусмысленность была явно не случайной. Она направилась к выходу, но не успела дойти, как дверь отворилась, и вошел мужчина в форме военного летчика.
— Я пришел забрать!
— начал он и осекся, заметив Бена.
— Вот тена!
— воскликнул Джереми.
— А ты-то что тут делаешь?
Оправившись от потрясения, Бен подумал, а чему тут, собственно, удивляться? Джереми ведь говорил, что будет работать в Министерстве авиации,
пока не придет в форму, чтобы снова летать. — Привет! — поздоровался Бен.
— Но что ты здесь делаешь? — снова спросил Джереми.
— Неужели ты тоже в Министерстве авиации?
— Нет, но начальство прислало меня за снимком.
— Поразительное совпадение! — протянул Джереми и обернулся к Мэйвис. — Мы с этим парнем выросли вместе и всегда были лучшими друзьями. И вдруг я встречаю его тут, представляете?
— О, ну тогда вы можете мне открыть все тайны его прошлого, — ухмыльнулась Мэйвис.
Джереми поднял бровь.
— О, понимаю. Вы с ней... Бен, ах ты хитрюга!
— Мы только что познакомились, — пояснил Бен. — Но да, я пригласил ее в кино.
— Знаешь что? — сказал Джереми. — А почему бы вам вместе не прийти ко мне в среду на вечеринку?
Он повернулся к Мэйвис.
— Я как раз перебрался в родительскую квартиру в Мэйфэре и намерен отпраздновать свою свободу, ну и новоселье заодно.
— Мэйфэр! Шик!
— у Мэйвис загорелись глаза.
— Ой, Бен, это было бы так здорово!
— А вы сможете отпроситься?
— Да я дьяволу душу продам, а вечер освобожу, даже если придется потом месяц отрабатывать в самые неудобные смены.
— Тогда я напишу вам адрес, — пообещал Джереми. — Будет весело. У моего старика хороший погреб, и я намерен от души им воспользоваться.
— Класс! — воскликнула Мэйвис. — Как приятно, что у вас такие интересные друзья, Бен.
— Интересные? — шутливо насупился Джереми. — А как насчет красивые, смелые, обходительные?
— И это тоже, — согласилась Мэйвис. — А девушки из Фарли будут? — спросил Бен, стараясь не выдать голосом волнения.
— Только Дайдо и Памма. Ливви уже старовата и тяжеловата на подъем, а Фипс не доросла. Знал бы ты, чего мне стоило уговорить лорда Вестерхэма отпустить Дайдо в город. Они ее держат на коротком поводке.
— Скорее всего, не зря, — проронил Бен, и Джереми широко ухмыльнулся.
— Там будут титулованные особы?
— Мэйвис округлила глаза.
— Ничего себе!
— она повернулась к Бену.
— А вы тоже лорд?
— Я самый обычный мистер, — ответил Бен. — Вот у Джереми отец, сэр. — Но сам я обычный лейтенант ВВС, — вставил Джереми. — И я вам еще даже не представился. Джереми Прескотт. А вас как зовут?
— Мэйвис, — заикаясь, промямлила она. — Мэйвис Пью.
— Эх ты, совсем смутил бедную девушку, — попенял Бен другу.
— Так если вы и лейтенант ВВС, отчего же не летаете? — спросила она, осмелев.
— Я недавно сбежал из немецкого лагеря для военнопленных и вот добрался домой. Был ранен и пока еще не в форме. Вроде как должен отлеживаться, но не хотелось торчать дома без дела. Вот мне и позволили поработать в министерстве.
— То-то, я думаю, где я вас уже видела? — глаза Мэйвис горели от возбуждения. — Я помню ваши фото в газетах. Наши девушки только и говорили, что о вашем побеге.
Она посмотрела на Бена.
— А вы тоже раньше летали? — Мы с ним попали в авиакатастрофу. По моей вине, поскольку за штурвалом тогда был я, — пояснил Джереми. — Я каждый день казню себя за это.
Он замолчал, затем добавил. — И мое предложение найти тебе работу в Министерстве авиации все еще в силе, старина.
— Это дало бы тебе законный повод почаще встречаться с Мэйвис.
— Заманчиво, конечно. Но поменять работу во время войны не так-то просто. Думаю, ты и сам в этом убедишься, — ответил Бен. — И там, где я работаю сейчас, я тоже занимаюсь своим делом.
— Ну, мне пора возвращаться в город, — объявил Джереми. — Так я увижу вас обоих на моей вечеринке.
Он взял пакет, подмигнул Мэйвис и вышел из зала.